Приветствую всех! Вы слушаете сейчас прямой эфир Веда-радио, либо вы присоединились к ведическим вебинарам от студии «Вебинары Золотого века». В любом случае, если вы сейчас слышите меня, то через несколько секунд вы услышите Сергея Шишкова. Сегодня есть возможность также и увидеть этого человека. Когда-то, почти год назад, был у нас единичный эфир с Сергеем Шишковым. Может быть, вы даже помните. А может быть, вы заранее зашли в наш раздел «Прямые эфиры» и прослушали тот эфир, который у нас уже был. Но как бы там ни было, в любом случае, сегодняшняя тема, которая называется «Как обрести мир внутри», она касается каждого, любому будет актуальна, и каждый может сегодня поучаствовать в эфире, задавая свои вопросы. Я связываюсь с Сергеем через Skype. Вы можете видеть его, если зайдете в развернутую новость о сегодняшнем эфире на сайте vedaradio.fm. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый. А о чем сегодня мы услышим или с чего бы вы хотели начать? Как обрести мир внутри? Очень важная тема для многих.
Я с этого хотел начать.
Пожалуйста. Тогда я вам даю слово, передаю.
Да, спасибо большое. Все состояния бытия мы испытываем как раз внутри. Да, вот наша ошибка в материальном мире, что мы часто связываем некие внешние условия с внутренним состоянием. Мы, например, думаем, что деньги принесут нам счастье или что-то еще внешнее. Вот. И мы видим, что внешние условия влияют на наше состояние внутреннее. Да? Но вот как это происходит, часто мы не отдаем себе отчета в этом. Да? Так вот, прежде всего, мы хотим некого внутреннего мира, внутреннего покоя, свободы, да, от внешних условий. Например, все западные революции на первом месте имеют этот лозунг, да, что мы должны обрести свободу, свободу, равенство, братство. Да. Так вот, свобода, да, но прежде всего это должна быть внутренняя свобода. Так как Федор Михайлович Достоевский, он смеялся над революционерами, да, он говорил, что, ну да, вот эти революционеры, они кричат «свободу, свободу», да, но когда они попадают в тюрьму и без курева, они там готовы продать все, что угодно. То есть, другими словами, эти революционеры сами зависимы, несмотря на то, что, ну, как бы ратуют за свободу, но сами находятся в жестком рабстве, в жестком зависимости, в жесткой зависимости от внешнего мира. И вот это желание внутреннее, да, не зависеть от внешних условий каких-то, да, а быть всегда спокойным, умиротворенным и счастливым внутри, это в нас находится, сидит. Да, я помню, когда я был маленький, мне было, может быть, лет 5 всего, я поехал к бабушке в Клин. И это были где-то ноябрьские праздники. Погода была отвратительная, там ни одного дня не было, чтобы было солнце. Всегда было облачно, часто моросил дождь. Вот. И через неделю я спросил, ну когда же будет солнце? И, по-моему, тогда приехала мама. И вот она сказала, знаешь, сынок, вот есть такие люди, йоги, которым все равно солнце или плохая погода там, они всегда внутри радуются, они внутри счастливы. И я подумал, вот это да, я хотел бы быть йогом. Ну, маленький ребенок, но тем не менее, вот это желание свободы от внешнего, от внешних состояний какие-то бытия, да, вот, я тоже хотел. И если мы посмотрим на великих личностей, да, на великих святых, там, великих духовных лидеров, да, например, Иисус Христос, да, которые в самых таких жестких, неблагоприятных внешних ситуациях, обстоятельствах испытывали эмоции, которые, ну, вряд ли кто-то из нас испытывал бы, да. Иисус Христос, допустим, испытывал эмоцию сострадания, любви даже к тем, кто гнал его, да, и пытал. Он говорит, да, что прости им, Господи, они не ведают, что творят. Да. Если мы вспомним, многие другие святые, да, в разных таких критических ситуациях вели себя подобным образом. И даже вот в современном мире есть такой интересный пример Виктора Франкла, который, будучи в концентрационном лагере, испытывал похожее аналогичное состояние. Да, он был очень умиротворен, внутренне счастлив. И до того доходило, что он даже не худел в этом лагере. Да? То есть он выглядел очень хорошо, спокойствие ума передавалось и телу. И более того, даже нацисты, они приходили к нему за психологическими консультациями, несмотря на то, что, ну, он был заключенный. Вот. То есть великие люди, духовные люди, они не зависят от внешних обстоятельств. Да? То есть примеры такие. Но для начала нам надо признать, что мы зависимы. Мы очень зависим от внешних условий. Не просто зависим, а тотально зависим. Да? Если, например, каждый вспомнит состояние, когда мы устали, голодны, болеем, там, огорчены чем-нибудь, то, естественно, мы сразу вспомним, как мы реагируем на эти внешние обстоятельства. Да? В этом состоянии мы раздражены, мы можем, ну, если кто-то под руку нам попадется, нагрубить ему, нахамить и так далее. И близким, и далеким людям. Поэтому первое, что надо уяснить, что несмотря на то, что мы хотим этой свободы, внутренней свободы от внешних обстоятельств, да, и внутреннего покоя и мира, который не зависит от внешнего мира, да, мы не можем подражать великим людям. Точно так же, как новичок в спорте не может подражать олимпийскому чемпиону. Да, и максимум там, ну, то есть минимум, наоборот, что может произойти, это он наживет себе грыжу, да, если он будет какие-то такие же веса пытаться поднять там, или рекорды установить, да. Но, однако, этого состояния достичь можно и, более того, нужно, да, в частности, ведические писания, веды говорят, что этого состояния можно достичь при помощи духовной практики. Так же, как можно в спорте и других сферах жизни достичь выдающихся результатов. И человеческая форма жизни позволяет нам достичь всего этого. Более того, веды объясняют, что форма человека нам дана именно для духовной практики. Именно для того, чтобы работать с сознанием, потому что там внутри мы испытываем счастье. Бхагавад-гита, 5 глава, объясняет, что достигший совершенства в йоге наслаждается внутри. Йонтар сукхонтар арамас татхантар джоти ревава. Там говорится, антар значит внутри, бахих – это снаружи, антар – внутри. Антар сукхо, сукха значит счастье. Антар джоти, джоти – это свет, то есть все, что вдохновляет, да, мы стремимся к свету. Да, и вот часто нас манит какой-то призрачный свет неоновых реклам и так далее, блеск золота, да, но свет для йога внутри, да, и арома, он радуется внутри. То есть ничего внешнего близко не стоит к тому, что он испытывает внутри. Да, это тот желаемый результат, который мы хотим достичь. Теперь, как его достичь? Да, вот тут я перехожу уже непосредственно к практике, да, к сущности части нашей лекции. Это было до этого небольшое вступление. Так вот, именно для духовной практики предназначена человеческая форма жизни, говорят веды, и Эта духовная практика состоит из нескольких аспектов, и мы вот разберем один, да, что для нас очень важно, как я уже сказал, понять, что мы зависимы от внешней среды, да, как Карл Маркс говорил, да, бытие определяет сознание. И это очень точное замечание, можно было бы немножко поправить его. Бытие не полностью определяет сознание, но оно сильно влияет на сознание. Вот, и мы должны это учитывать. Поэтому, прежде всего, мы должны понять, что мы должны выбирать то бытие или ту внешнюю ситуацию, которая должна быть благоприятна для нашего сознания или для ума. Ум на санскрите называется... сначала давайте расскажу. Да, конечно, многие из тех, я думаю, кто слушает Веда-радио, знают, что существуют гуны. Да? Я прав?
Да, я думаю, уже все выучили. Может быть, единицы, которые только недавно к нам подключились, не совсем знакомы.
Ага.
Но в основном часто об этом говорится. Да, гуны материальной природы.
Да, есть три гуны или основных качеств материальной природы, да, сатва или благость, раджас или страсть, и тамас или невежество. Эти энергии по-разному влияют на наше сознание или на наш ум, да. И вот сатва – это благость, качество добродетели. Она очищает наше сознание, освобождает, облегчает, ведет к прогрессу. И что интересно, что одно из санскритских обозначений ума тоже сатва. То есть это значит, что ум, когда на него влияет сатва или гуна благости, или качество материального мира благости, только тогда он и работает нормально. Он приспособен именно для этого режима работы в материальном мире. Вот. И... поэтому мы должны понять, как сделать так, чтобы наш ум находился под влиянием сатвы или гуны благости, этого качества природы, этого режима. Для этого надо понять, как гуны влияют на нас. И гуны влияют через каких-то носителей, да, через внешнюю среду. И Шримад Бхагаватам описывает 10 факторов, решающих факторов влияния на сознание, да. Это источники информации, это пища и вода, это общение, деятельность, место, время. Но если на современном, это какие-то песни или лозунги, да, это мантры на санскрите называется, да, медитация, то есть о чем мы думаем, также традиции, обряды, которые в обществе есть, которые мы проходим. И само рождение также влияет на наше сознание, да. И вот если мы все это выбираем в благости, то мы будем счастливы, умиротворены и будем прогрессировать. И что произойдет после этого? То есть благость, она характеризуется счастьем. Но это не основное благо, которое дает сатва-гуна или благость. А главное, что... сатва-гуна является платформой для восприятия духовной реальности. Вот как раз именно в гуне благости я становлюсь наиболее чутким, наиболее восприимчивым к духу. Я могу правильно научиться взаимодействовать не только во внешнем материальном мире, да, но и внутри. Я могу научиться взаимодействовать с Богом, я могу научиться видеть самого себя как душу. И как только происходит переключение вот на этот внутренний режим действия, да, то есть я реально начинаю питаться изнутри, вот тут на меня уже перестает влиять все внешнее. И именно в этом состоянии я могу не реагировать ни на перемены погоды, ни на перемены там, каких-то других внешних условий. Да. Но для начала мы должны просто успокоить ум и развить разум, что возможно благодаря сатва-гуне. Поэтому необходимо, соответственно, вот эти, чтобы факторы, которые на нас влияют, они также были в сатва-гуне. Ну, например, да, если мы говорим, допустим, общение, да, общение в сатве – это общение с духовными людьми, общение, которое нас, или в благости, да, которое нас приближает к духовной практике, которая задается, ну, если в общении люди задаются вопросом, да, а для чего мы живем, в чем цель жизни, почему приходят страдания, да, вот это вопросы в благости, которые определяют, как нам жить. Да, вопросы в страсти, общение в страсти, допустим, бизнес, да, как мне заработать деньги и так далее. Да. Ну и в невежестве людей интересуют какие-то интоксикации, грубые чувственные удовольствия и так далее. Да. Вот. Так вот, если мы будем выбирать все носители в благости, они описываются в Бхагавад-гите, в 14, 17, 18 главах, да, то тогда мы очень быстро обнаружим, как ум наш очищается, да, как наше сознание становится достаточно устойчивым и неподверженным разным внешним факторам, так как мы начинаем уже выходить. Это достаточно быстро, что интересно, происходит на внутренний уровень. Потому что духовные писания, они описывают, что духовная практика, она естественна для живого существа, потому что он и есть дух, а все материальное и внешнее по отношению к нему. Поэтому мы просто будем то, что внутри спит. И это не так уж трудно. Да? Как тоже Сократ, он говорил, что я просто как бы рожаю, помогаю родиться тому знанию, которое уже находится внутри. Я как акушерка, да, это знание уже есть внутри нас. Вот оно пробуждается вследствие духовной практики. Ну вот, то есть вот я немножко рассказал об этом, мне бы хотелось больше как-то, может быть, на вопросы ответить, чтобы понять, что людей больше интересует. Так-то можно об этом долго говорить.
Угу. Ну, тогда я напомню о возможности задать вопросы. Можно звонить по нашему скайпу с логином Ведорадио. Можно писать быстренько сейчас на наш сайт ведорадио.фм. Это через Ведорадио. Таким образом вы можете задать вопросы. Ну, как мы... А, кстати, вот что-то к нам пришло. Появился такой красненький у меня значок, символизирующий о том, что появилось какое-то сообщение. Да, действительно, Екатерина написала: «Спасибо вам большое. У меня вопрос, как быть, если не ладится отношения с друзьями моего мужа? Они не вегетарианцы, но хорошие люди. У них свои какие-то между собой отношения очень теплые, и отношения с моим мужем тоже теплые. Совместные воспоминания, путешествия, выезды на природу. Но такой вид отношений мне не удается развить. Я пробовала, но они замыкаются, отворачиваются или не обращают на меня внимания. Такие отношения меня ранят до глубины души. Я почему-то потом после встречи друзей начинаю на них злиться и обижаться, и еще высказывать это мужу. Он после этого всегда замыкается в себе. И еще я стала замечать, что они меня стали бояться после того, как я стала изучать веды». Ну вот как раз фактор общения.
Да, спасибо за этот вопрос. Это очень интересный момент. Действительно, отношения нас всегда волнуют. Человек – это общественное животное, как говорится. И, ну, я что бы мог сказать, что тут не веды виноваты в наших, в ваших отношениях, я думаю, да, как и обычно. Хотя часто, когда человек становится на какой-то духовный путь, да, с чем-то новым знакомиться, то, ну, как правило, близкие, родные, они часто это в штыки воспринимают, потому что, ну, как бы человек женился или выходил замуж за другого. Да? А когда человек меняется, он чувствует в этом угрозу для себя. Но часто, тем не менее, или вообще почти всегда, мы должны искать причину внутри. Вот вы сами... Да, других-то очень сложно и невозможно поменять, а вот себя это реально хоть и трудно. Так вот, да, вы очень точно заметили, что есть некая, ну, такая у вас ревность, что ли, да, к друзьям мужа. И это надо отпустить, то есть надо понять, ну, что они, у них есть эти отношения, они старые, они древние. Вот. И не обязательно, что вы можете в этой сфере также чувствовать себя свободно. У вас есть своя сфера. Да. Мы должны научиться принимать людей, как они есть. Да, вот я помню, даже если у нас взгляды не совпадают, да, вот у моего духовного учителя Раднат Свами, это автор книги «Путешествие домой», наверняка многие читали, да, он рассказывал историю со своим отцом, когда ему исполнилось 18 лет, его отец позвал его, они выехали в машине за город, отец остановил автомобиль и посмотрел на сына и сказал: «Сын мой, ты уже взрослый, я хочу, чтобы ты знал, я очень тебя люблю. Я хотел бы, чтобы ты вырос хорошим, замечательным человеком. Но знай, пожалуйста, что если даже этого не произойдет, если вдруг у тебя будут какие-то проблемы в жизни, или ты даже там станешь преступником, убийцей и так далее, ты должен знать, что моя поддержка всегда с тобой».
Очень так, трогательно.
И... Да, но... Махарадж сказал, что я не заставил долго ждать моих родителей. Я увлекся там духовным знанием, и родители вообще не понимали, чем я занимаюсь. Но тем не менее, отец, вот, несмотря на то, что он как бы, да, полностью не разделял, он просто не понимал, что это такое, вот, духовных взглядов, духовных поисков своего сына, тем не менее он продолжал любить своего сына, заботиться о нем, и не только о нем, но он также признавал его друзей, там, его знакомых и членов общества. Например, один раз была такая ситуация, тоже Махарадж рассказывал, его отец шел по аэропорту, и один из членов общества знания Кришны, да, вот Раднат Свами, он как раз присоединился туда, он остановил отца и предложил ему книгу, духовную литературу. И отец сказал: «Да, я знаю эти книги, я возьму». И он дал деньги, но он попросил, он спросил, а сколько? Он говорит: «Ну, можете пожертвовать там $10. И он дал большую банкноту и сказал: «Мне нужна сдача, потому что мне нужно на такси доехать домой». Вот. Но этот распространитель оказался каким-то очень странным, и он сказал, что на самом деле эта книга стоит гораздо дороже, и забрал эти деньги. И отец сказал: «Ну, подождите, я же не доеду домой». И тут подошел другой распространитель книг и ударил отца. Вот. И эту сцену видели другие люди, тут же вмешалась полиция, этих двух распространителей скрутили. Вот. И они сказали: «Да, давайте пойдемте, просто подпишите бумагу, и сразу же мы их арестуем». Вот, мы видели, как они с вами обошлись и так далее. И отец сказал, что нет, не надо, отпустите их, пожалуйста, это хорошие люди. Я знаю их, у меня сын в обществе. Эти люди повели себя неправильно, да? Вот, но не должно страдать общество из-за них, общество хорошее, да. То есть он, так как он обещал сыну помогать, да, он вот был очень последовательным. Несмотря на то, что ему досталось конкретно, да, это было полностью несправедливо, какая-то дикая ситуация. Вот. И то же самое. То есть мы должны, прежде всего, ну, духовный человек, он думает не о себе, а о других, да? Поэтому если мы будем, ну, стараться, чтобы мужу, чтобы друзьям было хорошо, как-то служить им, это, во-первых, скажется очень быстро на взаимоотношениях, да, то есть они видят, что их принимают, и они также примут и вас, да. Но, во-вторых, если мы не будем вот эти ожидания особо иметь, что мы обязательно должны быть вот в этих отношениях со старыми друзьями мужа, когда мы просто принимаем, ну вот есть такая ситуация, у меня есть отношения с ними, у них немножко другие, да, и, ну, если мы не будем слишком лезть в это, я думаю, это будет и нам лучше, и муж, и друзья тоже будут благодарны. Да. Но это такая ситуация, как бы я немножко ее не очень знаю, да, потому что каждая ситуация, она важна своими деталями, но вот так, на первый взгляд, я могу вот такой совет дать.
Хорошо, спасибо большое. Вы знаете, у нас довольно быстро раздался звонок, и сейчас на связи Галина. Она ожидала своей очереди, когда сможет задать лично вопрос. Здравствуйте, Галина.
Здравствуйте, слышно меня?
Да, слышно вас. Пожалуйста, ваш
Здравствуйте.
Вопрос.
Здравствуйте, у меня вот такой вопрос. Я, в общем-то, года 3 назад стал, ну, впервые услышала эти лекции и сразу поняла, что... Ну, я не была вегетарианкой, поняла, что есть мясо – это очень плохо. То есть это сразу легло на мое сердце, я сразу отказалась. Ну, через некоторое время я отказалась от рыбы и от яиц. И даже на мужа повлияло, что он отказался от мяса. В то же время я интересуюсь православием одновременно, и я знаю, что православие разрешено есть мясо. Но я себе объясняла то, что люди, которые достигли каких-то духовных высот православия, они не ели ни рыбы, ни мяса. Наверняка. Ну вот буквально недавно я стала читать книжку про такого очень известного православия старца Николая Гурьянова, который жил на острове Залита. Он, в общем-то, ну, очень хорошо известен. Его упоминает также архимандрит Тихон, который написал книгу «Несвятые, святые». Ну, очень широко известен. И вот я читаю книгу о нем, «Воспоминания», в общем-то. И настолько этот был светлый человек, настолько он, ну, не только был добрый, трудолюбивый, но кроме всего этого, он как бы имел, дал предвидение, то есть видел будущее, а также читал, мог читать мысли людей. И вот вчера буквально читаю, ну, мало того, что он любил рыбу, он очень любил холодец, это мясное блюдо. То есть вот как-то это меня поставило в тупик, как можно достичь таких... высот, употребляя вот убойную пищу.
Угу. Спасибо большое за ваш вопрос, Галина. Тут, в общем, можно сказать, что существуют определенные законы материального мира, да, и все это, все эти законы влияют на наше сознание, прежде всего, да, и пища – это один из... соответственно, факторов влияния, да? То есть есть такая поговорка, мы то, что мы едим. Ну и вот я думаю, что вы меня поддержите, так как у вас есть собственный опыт вегетарианства, да, я вот лично на себе ощутил, когда я сменил диету, так сказать, да, это было вот сколько, 24 года уже, назад, я сразу почувствовал, как ум мой успокоился, агрессия, раздражение ушло, ну, где-то процентов на 90. Да, во сне я начал летать тогда.
Я совершенно согласна с этим, что да.
Да-да-да. Ну, то есть это чувствуется, что это влияет, да?
Да-да,
ну,
как можно...
Тоже и в том же православии, и в любой другой религии, то есть существует ограничение... на мясную и рыбную пищу и так далее, да. И если что-то ограничивают, ну, хорошее не надо ограничивать, правильно?
Да, понятно. Но тоже, да, при этом, видите, его сознание, мысли были настолько чисты, как он мог не понимать, что не нужно есть вот мясо, например, и как это не влияло на его столь возвышенное сознание. Он практически напрямую общался с Богом, если он мог предвидеть будущее, а также читать мысли людей, там, воспоминания реальных людей.
Вот это мне как поставило в тупик. Существует определенное, например, это не доказательство, что человек может с Богом общаться, да? Существуют определенные йогические практики, которые помогают достичь ситх или мистических совершенств, таких как контроль своего ума. Если человек умеет контролировать свой ум, то он умеет контролировать и ум других. Он может видеть мысли и так далее. Вот. Также человек может, на санскрите называется трикалагьян, он может видеть прошлое, настоящее и будущее, три стадии времени. И при этом существуют даже такие тантрические практики в гуне невежества. Но я не говорю про этого человека, да, но я имею в виду, что эти ситхи, они могут достигаться даже теми, кто не только ест вот эти вот невегетарианские продукты, но даже употребляет интоксикация, да, тут курит ганджу, там пьет вино и занимается сексом. Вот очень интересно. То есть есть определенные практики, но это не говорит о высоком уровне сознания. Да? Уровень сознания определяется прежде всего по цели. Но если человек, допустим, в каких-то аспектах, да, он, как говорится, не дотягивал, да, но в других аспектах он показывает, что он силен, то надо признать это. Да. Ну, в Ведах описано, что там были определенные преданные, великие преданные Господа, которые были не вегетарианцами, но они были не в человеческой форме жизни. Да, допустим, Гаруда – это орел, который носит Вишну, да, и он питается мясной пищей. Ну, орел, он хищник сам по себе. Да, то есть ему по природе выделено, как говорится. Да, он питается там, Гаруда питается змеями, слонами и так далее. Вот. Вот, тем не менее, он великий преданный, да, но мы что должны для себя прежде всего уяснить, как вот я вначале говорил, что есть великие люди, и то, что делает великий человек, мы не всегда можем и должны подражать, да, этому. Например, в Ведах приводится такой пример, что люди подражают великим, например, Господу Шиве. Господь Шива когда-то выпил целый океан яда. И они понемножку подражают тоже. То есть они курят ганджу, там, употребляют другие ядовитые вещества, которые изменяют, влияют на наше сознание наркотическим образом. Да? Вот. Но таким образом они лишь призывают безвременную смерть и деградацию сознания. Вот. Мы не должны подражать великим, а мы должны следовать их примеру. То есть брать все лучшее и применять в своей жизни. Вот это точно. Если, наверняка, если мы посмотрим на учение, которое проповедовал человек, если он обладает возвышенным духовным сознанием, то он говорил об аскетизме, да, что надо...
Да, он строго соблюдал посты, все очень строго, молился много.
Да, да. Угу. То есть, естественно, если человек следует законам любой религии, да, он получает милость. Вот, например, если вы следуете строго законам государства, да, то вы на хорошем счету у государства, правильно? Ну, то же самое, если человек следует строго законам религиозным, духовным, ну, как минимум, на хорошем счету, да, то есть, вот, допустим, Иисус Христос и его последователи, они говорили, вот делайте так, он делал, ну, естественно, он заслужил какую-то определенную милость, вот, но, есть у кого-то одни слабости, да, у другого другие слабости, и если мы, посмотрим, о, один этот делал, другой этот, третий этот. Так, а если я буду делать первый, второй и третий, да, то что останется от моей духовной практики? Поэтому вот для нас самих мы точно должны понимать, что, может быть, вот эта личность могла какие-то себе вот такие поблажки устраивать, но меня это не касается, потому что я и так очень слаб или слаба, да, я очень подвержена влиянию невежества, у меня очень плохие привычки с прошлого, да, и мне, ну, и с прошлым бы побороться, а если я еще сейчас буду, ну, продолжать какие-то вещи делать неблагоприятные, то, ну, где моя надежда на возвышение, правильно?
Ага, да.
Вот поэтому мы четко должны для себя понять, что, ну, вот какие-то вещи мы должны в свою жизнь внести и следовать им. И очень хорошо, если есть духовник, наставник какой-то, да, который будет говорить, что нам необходимо. Потому что духовные люди, они, ну, видят наш уровень, да, и, соответственно, что мы должны на себя принимать, какую практику, да, какие аскезы и так далее, что нам будет по силам, и в то же время это не будет слишком легко. Да. И тогда, если мы будем слушать духовника, да, то тогда у нас такие вопросы не будут возникать. Потому что ум, он всегда выходит из-под контроля, когда он, ну, видит, как бы, как сказать, возможность для поблажки, да?
Нет, а у меня не возникло, вот ему не возникло можно, желание, а мне нельзя, есть. Да? Нет, у меня просто возник вопрос, как он не мог понять, что это нельзя есть мясо. Он любил очень животных там и прочее.
Ну, вот трудно мне тоже сказать об этом. Хотя действительно, вот часто люди проявляют, ну, какие-то очень хорошие качества, в то же время они в невежестве находятся в каких-то вопросах, да?
Угу.
Ну, такое бывает, как говорится, на всякого мудреца довольно простоты, да?
Да, то есть... Да,
вот.
То есть...
Трудно мне сказать, я не знаю ничего про него.
Угу.
Но, тем не менее, это не отменяет общее правило, да? Как говорится, что исключение из правила также подтверждает правило.
Да, я согласна с этим утверждением. Спасибо вам большое за ответ. Галина, спасибо, что позвонили. Мы всегда рады очень звонкам. Сейчас, вы знаете, Сергей, вы как в воду глядели, почему вы так рано довольно сказали, что есть ли у нас вопросы, потому что вопросов достаточно много. Я бы даже сказала, до конца эфира уже хватит. Вы, наверное, знали, что нужно именно сейчас переходить к ним. И я перехожу к следующему вопросу. Вита написала. «Я очень несдержанный в общении человек, это мой минус. Я не умею слушать, постоянно перебиваю, комментирую. Только лекции слушаю, точнее, учусь слушать. Хотела бы доносить людям что-то полезное и правильное, но поскольку таковым не обладаю, то говорю, что есть на душе или что думаю. Я не терплю несправедливости, люблю правду, но не сдержана в общении. Я много говорю и часто спорю, всегда что-то доказываю, откуда только аргументы берутся. Из-за этого случаются конфликты, нервы, негатив. Я виновата перед своими родными людьми, причем столько раз. Помогите, пожалуйста, что делать, как себя смирить и что изменить?»
Спасибо, Вита, за вопросы. Очень важный вопрос, на самом деле, в нашей жизни. Как не причинять добро, так говорить, как говорится, да, близким людям. Ну да, в начале духовной практики мы в основном, хотя мы и вдохновляемся вот этим новым знанием, у нас глаза горят и так далее, но тем не менее мы как были эгоистами, так и продолжаем оставаться. То есть, другими словами, мы не думаем о других. И мы начинаем говорить им то, что, ну, пожалуй, к чему они могут быть и не готовы. То есть мы не чутки к своим близким. И, ну, могут возникать споры и ссоры, как вы говорили, да? То есть... Если мы действительно хотим блага, да, то есть проповедь, или вот она должна быть основана на желании блага, на чуткости, то тогда мы будем смотреть, а что человек сможет переварить, что он сможет усвоить из того, что мы говорим. Да? И, то есть, если мы будем интересоваться не собой, а этим человеком, то есть перенесем свое внимание, ну, на него, да, и будем хотеть ему блага. То есть, потому что вначале, как правило, мы сосредоточены на своих взглядах, и мы хотим их распространить, потому что сами еще не слишком уверены в них, да. То есть мы как бы защищаем свои взгляды, проповедуя. Но если мы, ну, действительно, наша вера достаточно сильная, то мы уже будем думать о благе других. И будем, ну, свой язык достаточно крепко держать за зубами, если не нужно ничего говорить. Да, вот есть такая история из жизни Франциска Ассизского. Да, он сказал своему брату: пойдем проповедовать. И они пошли в город, там, в Ассизу, и шли, и разговаривали между собой. И они вот они шли, разговаривали о Боге, им было очень здорово. И вот они были радостны, иногда смеялись и разговаривали. Они прошли по всему городу, это городок небольшой Ассиза. Пришли обратно к себе в монастырь. Вот этот брат спросил: а когда мы будем проповедовать? И Франциск сказал: ну да. А ты что, не заметил? Мы уже вот только и делали, что и проповедовали. Мы шли и разговаривали о Боге, нам было хорошо, радостно, и люди все это видели. Как здорово жить духовной жизнью, это и есть проповедь. Я не помню, кто сказал еще вот похожую фразу, он сказал: проповедуйте, проповедуйте, проповедуйте. А если надо, можете говорить. Да. То есть проповедь – это не только слова. Да? То есть проповедь – значит, мы хотим блага тому, кому мы эти слова обращаем. Это со временем придет. Вначале мы должны сами утвердиться в вере, а для этого мы должны в наших взглядах, для этого мы должны общаться с теми, кто в этих взглядах уже утвержден. Если мы будем достаточно тесно с ними общаться, то они нам объяснят, как нам общаться со своими близкими, родственниками и друзьями так, чтобы мы не ранили их. Есть определенные очень простые правила, да. Ну, например, дома не надо проповедовать, не надо рассказывать об этом, да. Дома и на работе, и с друзьями надо не говорить, а вести себя таким образом, да. Не надо говорить, как надо жить, надо просто жить. А когда люди видят, что мы так живем, они сами будут интересоваться. Вот это первое правило, самое основное, да. И если кто-то интересуется, мы рассказываем. Но и то мы должны смотреть, не слишком увлекаться, да? Потому что человек задал по неосторожности небольшой вопрос, а мы его утопили в обилии знаний, да, там на 2 часа погрузили его в лекцию, и он не знает, как от нас отвязаться, да? Нет, мы немножко расскажем, да? Знаете, вот как... Если из-за стола встаешь с легким чувством голода, да, то не вызывает такого чувства, не бывает пресыщения и так далее. Вот то же самое, мы должны давать это знание порционно, чутко, да, понимая вот состояние человека и так далее. Мы должны понимать, что люди – это вызов для людей, когда человек, их близкий, он начинает вести себя как-то по-другому, он меняет свою диету, он меняет образ жизни и так далее. То есть люди боятся, естественно, мы боимся перемен в своей жизни. Они думают, ну как бы, что произошло с моим братом, сестрой, мужем, женой и так далее, дочерью там или другим родственником, да. И они, то есть мы знаем по себе, да, когда мы видим что-то непонятное, то первые на ум приходят это какие-то подозрения. Вот что-то произошло, может быть секта, может быть то, может быть все. Да, мы должны понимать, что это естественные мысли, которые приходят нашим близким. Да, и если мы еще подогреваем эти мысли своим неадекватным поведением, да, то, естественно, мы ну, себе же наживаем проблемы. Вот, поэтому надо быть, ну, реально очень аккуратной, осторожной, внимательной, чуткой, да, думать не о себе, а о других, да. И для этого, чтобы иметь силу для всего этого, мы должны сами иметь хорошее общение, благодаря которому, ну, мы будем чувствовать силу, мы будем чувствовать защищенные тылы, да. Ну, вот такой, пожалуй, совет я могу дать, и он основан на моем собственном опыте. Вот. То есть я вам желаю хорошего духовного прогресса, да, хороших отношений со своими близкими. Вот. И если вы будете следовать просто хотя бы здравому смыслу, у вас все получится, потому что сам вопрос очень хороший, разумный.
Спасибо вам. Следующий вопрос продолжает эту тему, хотя ситуация немножко другая. Сейчас я зачитаю. Маргарита написала: «С тех пор, как я стала заниматься духовной практикой, читать молитвы и мантры, нет покоя в моей душе. Я будто зависла между разными мирами, материальным и духовным. Муж ругается, говорит, что я летаю в облаках и не живу реальной жизнью, занимаюсь ерундой вместо того, чтобы выполнять свои домашние обязанности. Да, есть грех, я их совсем забросила». Обязанности домашние. «У меня есть такая навязчивая идея, что моя духовная погруженность принесет нам больше блага, чем постиранное вовремя белье. А недавно, после посещения духовного собрания и придя домой, я стала плакать горькими слезами и молить Бога дать мне знания, чтобы понять, что же со мной происходит. Вдруг увидела, будто во мне живет дух, который меня обманывает. Он создает мне иллюзию того, что я духовно развиваюсь. При этом я просто деградирую и усиливаю свой эгоизм. Стала сильно портиться память. С духовными наставниками не общалась на тему моего видения. После их посещения на сердце светлеет и радость приходит, но ум от этого не просветляется. Помогите, пожалуйста, разобраться с тем, что я о себе узнала в той молитве». Ну и вообще прокомментируйте, пожалуйста, такое положение вещей.
Да, спасибо большое. Это типичная ситуация, можно так сказать, для новичков, да, то есть человек, и она типичная, и типично неправильная, то есть эту ситуацию надо исправлять. Просто я хотел сказать, что, ну, как бы, вы не одна такая, да, то есть нормально, не переживайте сильно, да. Вначале, когда человек вдохновляется каким-то духовным знанием, часто он начинает пересматривать свои жизненные ценности, и ему кажется, что, ну, вот то, чем я жил до этого, не имеет никакого смысла. И он пытается как-то изменить вот свое старое, прошлое, поначалу еще, может быть, очень неумело. Да? Он начинает там разрывать какие-то старые связи, очень, знаете, жестко иногда бывает, как вот я знаю, что ну, люди, там, первые вегетарианцы еще в этом Советском Союзе, они выкидывали там мясо вместе с холодильником, там, да, с балкона, и, ну, родственники в ужасе все были и так далее.
Конечно. Вот,
то есть, да, то есть мы должны, ну, как бы опять-таки быть чуткими другим и понимать, что, ну, люди смотрят на нас достаточно настороженно, когда мы меняемся, да, и мы должны, ну, подтверждать, что мы действительно меняемся, да, то есть, и, ну, в первую очередь, это значит, ну, мы какие-то действия в трезвом рассудке совершаем, да. То есть мы, например, если мы забрасываем свои обязанности, семейные и так далее, но явно люди не вдохновляются тем, что мы нашли что-то духовное, новое и так далее. Напротив, есть такое предписание Вед, оно очень интересное. Да? Этот стих говорит, что подобно тому, как женщина, которая завела себе любовника, да? Но она не хочет, чтобы муж открыл это, да? Она выполняет свои обязанности гораздо лучше, да, чем до этого. Вот точно так же духовный человек, он должен очень хорошо выполнять свои материальные обязанности, и в то же время в сердце своем, да, он должен думать о своем возлюбленном. Ну и в данном случае это Бог является таким возлюбленным, да. Вот. То есть о чем это говорит, да, что наши близкие, ну, не должны страдать от наших новых увлечений, это факт. То есть наши близкие – это также дети Бога. И если мы доставляем им беспокойство, то, ну, Богу это не нравится. Да? И это значит, что мы духовно деградируем. Вот у вас абсолютно справедливое такое впечатление было. Да? Если мы доставляем неудобства своим близким, ну, причем они же, я так понимаю, ничего особого не требуют, да? Мы просто забросили там обычные свои обязанности, там готовку, там стирку и так далее, да? Вот, это значит, ну, мы доставляем беспокойство этим, это значит, не только человек недоволен, Бог, Господь Бог, который находится в его сердце, он также недоволен. Да, поэтому у нас нету мира и покоя в душе, да, то есть наше внутреннее состояние, оно зависит также во многом от того, насколько окружающие довольны нашим поведением. Да. В Бхагавадгите есть такой стих: «Йога юкта вишу датма, виджитатма джитендрия, сарва бутатма бутатма, курван апи налипите». Человек, который связан йогой, йога-юкта, да, он чист внутри, вишуда-атма, он очень чист, атма, его душа чиста, да. Виджитатма джитентрия, да, он обуздал ум, такой человек, и обуздал чувства, и сарвабутатма бутатма, он относится с любовью ко всем живым существам, которые окружают его, и прежде всего это близкие, да, как Иисус Христос говорил, что прежде всего ближнего надо возлюбить, да, именно его и сложнее всего возлюбить, потому что ближние, они, ну, как бы глаза нам мозолят постоянно, да, вот. Так вот, я люблю всех живых существ, и поэтому курванапи налипьете, несмотря на то, что я действую в материальном мире, налипьете, но карма не липнет ко мне, да, то есть я не чувствую тяжести. То есть точно так же, вот если мы переведем нашу беседу в тему, в сферу моей лекции, да, то точно так же, как обстановка должна быть в благости, точно так же и отношения наши должны быть в благости. Отношения в благости, ну, благость значит поддержание, стабильность, надежность. Это значит, прежде всего, я должен выполнять свои обязательства. Да, больше всего нас подкупает, если человек, ну, надежный. А надежный значит, он выполняет, он предсказуем, он выполняет то, что должен, что обещал, да? Вот, поэтому если мы будем выполнять вот эти свои обязательства в жизни, вот попробуйте, да? Можете прям спросить у мужа, ну, в откровенном разговоре, что вот как ты думаешь, дорогой мой, вот что мне надо делать, чтобы, ну, я не слишком беспокоил тебя. И он скажет какие-то простые вещи, я думаю, да? Вот, и просто если эти вещи делать, ну, наверняка многие, он уже и так говорил, вот, то вы увидите, что у вас отношения ваши улучшатся. И я знаю многие случаи, когда происходило наоборот. То есть люди в семье, они сталкивались с каким-то духовным знанием, но они боялись, они думали, что мои близкие не поймут меня, не примут, и они скрывали это. Но так как они столкнулись с этим духовным знанием, они начали меняться внутренне. И они стали, вот это правильный вариант развития событий, они стали более чуткими, более заботливыми по отношению к своим родственникам, да, они стали, ну, как-то по-другому себя вести, начали, там, ну, гораздо лучше там быть, да, убираться там и так далее дома. И эти родственники, они сами начали спрашивать, что происходит с тобой, дорогой или дорогая, да, вот. И, ну, этот человек, как бы, там в данном случае эта девушка была, она говорит, ничего не происходит, все нормально. Я вижу, вот мама ее говорила, я вижу, что ты изменилась. Ну да, я изменилась, но я боюсь тебе сказать, вдруг тебе не понравится. Он говорит, ну почему же мне не понравится? Ты изменилась в хорошую сторону. Я очень хочу узнать, что тебя поменяло так в хорошую сторону. Да, то есть люди, они сами не зная, вот что поменял человек, да, они еще до этого заочно очень хорошо настраиваются, да, когда человек начинает достойно вести себя. Это общий, то есть, в принципе, вот вопросы, которые задают сейчас люди, они очень похожи в том смысле, что вот есть проповедь, на санскрите называется прачар, а есть поведение, называется ачар. И вот ачар, он должен идти впереди прачара. То есть мое поведение должно быть больше и, ну, в общем, впереди, да, моей проповеди, моих слов. Если я много говорю, но ничего не делаю, но это не прибавляет нашим отношениям, это не прибавляет моему авторитету ничего, да, и самому духовному движению не прибавляет интерес у людей, только падает от этого к духовной жизни. То есть я таким образом больше занимаюсь антипроповедью, да, если я плохо себя веду. Поэтому мы должны осознавать нашу ответственность, что теперь, ступив на духовный путь, я не только отвечаю за себя, да, я также отвечаю за всех, кто окружает меня, потому что они смотрят на меня, и по мне они судят о духовном пути. Если я веду себя неправильно, соответственно, эти люди отдаляются от духовного пути. И я таким образом, ну, совершаю неблагоприятный поступок. Да? Поэтому мне надо в первую очередь следить за своим поведением. Да? И только потом я могу уже что-то говорить о духовном. Ну, вот так вот.
Большое спасибо. Для всех очень актуально, это очень важно. Марина дальше пишет, что будет с человеком, который хочет служить Богу, но не определился с духовной традицией. Дело в том, что мои родители мусульмане. Я недавно собиралась покреститься и принять Христа как своего спасителя. Но теперь я познакомилась с ведической культурой и прониклась ее глубиной и сладким вкусом знания. Моя семья обзывает меня многобожницей, так как я люблю и чту традиции всех религий. Но читать на арабском я не умею, и санскрит, на котором поют мантры, я тоже не понимаю. Так значит, мне лучше следовать христианству? Или как разобраться? Подскажите, пожалуйста.
Спасибо, это хороший вопрос. И на самом деле мы сначала должны понять один момент. Я думаю, вы с этим тоже согласитесь. Это вам будет близко по духу, судя вот по вашему вопросу, да, что есть один Бог, как его не называют в разных традициях, да, и есть также единые законы для духовного прогресса. То есть в зависимости от времени и места эти разные, но эти единые законы, они по-разному проявляются, немного по-разному, да, но суть, принцип один и тот же. Да. Поэтому прежде всего мы должны понять, что главное это не выбрать традицию, да, и успокоиться на этом, да, а мы должны понять, осознать законы духовной жизни, которые универсальны. И если мы сначала поймем, а потом применим эти законы духовной жизни в своей жизни, да, то неважно даже в какой мы традиции находимся, да, мы достигнем успеха. Потому что, ну, законы едины, да. Так вот, Мы должны просто посмотреть, соответственно, как эти законы, насколько хорошо они выполняются в разных традициях, и, соответственно, выбрать ту традицию, которая обеспечивает наиболее полное следование этим законам. Да? То есть это наука. Мы должны понять, что наука – это что такое? Есть теория, есть практика, да, есть эксперимент. Если условия эксперимента соблюдаются, то мы получаем результат. Наука – это значит предсказуемый результат. Вот. И все религии, они говорят, какое самая высокая цель любой религии – это полюбить Бога. Да, то есть вот это желание любви, это желание любого человека. То есть мы хотим влюбиться. В материальном мире люди хотят влюбиться друг в друга, да, потому что они не знают, что есть Бог. Да. Но в кого они, тем не менее, влюбляются? Они влюбляются в идеал, правильно? Это любой психолог скажет, что я влюбляюсь в идеальное живое существо.
Да, да, придумывают, может быть, даже образ такой идеальный.
Да, и почему потом мы разлюбляем, да, кого-то, да? Почему мы разочаровываемся? Потому что мы вначале очаровываемся, да, как говорил Торсунов Олег Геннадьевич, да, а потом разочаровываемся. То есть мы придумываем себе как раз вот этот образ, но смысл в том, что мы хотим полюбить идеал, а единственный идеал – это Бог. То есть, другими словами, каждый из нас ищет Бога, и поэтому религия – это метод, как вот этого Бога найти сначала и потом полюбить. Вот и все. И так как это наука, то есть определенные условия, которым мы должны следовать, чтобы эту любовь в себе взрастить. Она дремлет, говорится, внутри сердца каждого. Да? Надо только ее взрастить, вот и все. И высшее счастье придет. Но мы должны понимать, существуют определенные законы. Да, законы, которым мы должны следовать. И они, вот эти законы, они вне традиций. Точно так же, как все мы подчиняемся закону гравитации, закону времени и так далее. Это не важно, какой мы нации, какой религии принадлежали наши родители. Да? Если мы следуем определенным законам, природы или даже определенным законам государства, да, то они общие для всех, то мы получаем благо. И наоборот, если мы нарушаем эти законы, то мы получим последствия определенные. Да, если человек сует руку в огонь, неважно, знает он об этом или нет, неважно, какой он традиции относится, какого возраста и так далее, он получит последствия. Вот, поэтому мы должны, прежде всего, изучить эти законы духовные и материальные, кстати, потому что материя – это одна из энергий Бога. И если мы будем почитать и следовать вот этим законам и следовать духовной практике наиболее научно, наиболее осознанно, то мы, несомненно, достигнем высшего совершенства. Ну и если уже начать говорить, наверняка вот вы хотите спросить, что же это за законы, да? Вот, первый закон, что нас должен кто-то научить этому, да? То есть нужен духовный учитель, гуру или духовник, наставник и так далее, да? И есть определенные критерии, как выбрать этого наставника, да? Какими качествами должен обладать этот духовный человек, какие требования от нас, к нам предъявляются, да, соответственно, потому что квалификация ученика, она не менее важна. Вот это мы должны выучить, и мы должны следовать. И духовный учитель, соответственно, он должен, во-первых, принадлежать какой-то духовной традиции, да, он должен, кроме того, проявлять какие-то качества, допустим, отрешенности от материального мира, да. Он должен знать Писание, исследовать этим Писанием, да. У него должен, в свою очередь, быть духовный учитель, который принадлежит традиции и так далее. Сейчас я не буду об этом рассказывать много. Вот. Но смысл в том, что мы должны понять эти законы и применять их в своей жизни, да. Вот. Поэтому выбор религии – это, такой, так сказать, вопрос практической жизни. Насколько хорошо какая-то религия помогает нам духовно прогрессировать, вот из этого критерия исходя, мы выбираем этот путь, да? Точно так же, как, например, если мы хотим вылечиться, и нам говорят, ну, мы же не смотрим там, ну, вот доктор, он кто там, русский, еврей или американец, нам главная функция его, чтобы он хорошо лечил, правильно? Вот если он вылечит нас от болезни, ну, мы пойдем к любому доктору. Вот, вот то же самое. Религия – это определенный путь, который помогает нам достичь цели. Если мы исходим из этого, то тогда мы цель достигнем. Да? А если у нас какие-то другие критерии для этого, ну, допустим, человек думает, ну, а как я без социума, вот вокруг же все вот такие там, а я вот другой, да, но тогда у меня другая цель, да, тогда у меня не цель обрести высшее счастье, высшую цель духовного пути, да, моя цель просто устроиться в социуме. Соответственно, я, может быть, достигну этого, но я не достигну высшей цели. Ну, вот так вот.
Спасибо за ответ. Еще вопрос. Эвелина интересуется. Как правильно преодолевать душевные терзания, навалившиеся кармы? То есть, о чем молиться? Почему, когда становится невыносимо, душевно тяжело, то я начинаю молить Бога и требовать даже, чтобы Он забрал меня к себе, потому что я устала жить в этом материальном мире? Если можно, объясните, что значит правильная духовная практика?
Да, спасибо. Очень хорошие, глубокие вопросы задает. Вот при близком общении с духовными людьми все эти вопросы в естественном порядке решаются. Это очень важно понять, да? Во-первых, духовный человек, он начинает по-другому смотреть, вернее, он смотрит по-другому на мир, а тот, кто начинает идти духовным путем и общается с такими духовными людьми, он также начинает по-новому смотреть на мир. И в частности, почему мы так сильно переживаем, когда, вот как говорим, там, сейчас мы уже узнали это слово «карма», и говорим, вот карма навалилась там, и так далее. Раньше просто говорили, ну вот, беда просто пришла там, да, несправедливость какая-то, да. Сейчас вот мы по-другому научились говорить, что карма навалилась. Но тем не менее, хоть мы научились по-новому говорить, а восприятие мира у нас не изменилось, тем не менее, да? Потому что духовный человек, он понимает, что, ну, во-первых, да, карма, что посеял, то пожнешь, то есть это совершенно все справедливо, просто так ничего не бывает. Но более того, что карма – это не просто удар по голове, да? Это определенный урок, который я должен решить. Да, вот еще иногда говорят кармические уроки и так далее. То есть, другими словами, если я смотрю на жизнь как наслаждающийся, то я буду страдать. Если я смотрю на жизнь как ученик, то я буду учиться. И страдать я не буду. Потому что я думаю, что значит, вот моя жизнь для чего она дана? Ну, она дана для наслаждения. И естественным образом это, ну как бы, это правильная вещь. В конечном счете жизнь дана для счастья. Но это счастье, его надо достичь. А как? Ему надо научиться. То есть человеческая жизнь, другими словами, она не дана нам для чувственного счастья, которое вот мы ищем в материальном мире. Мы думаем, что вот здесь мы найдем его. Нет, мы его не найдем. Но мы можем найти это счастье внутреннее, огромное, безграничное, внутри себя. Но для этого надо научиться. И вот как раз позиция ученика, она позволяет смотреть нам, видеть все, что с нами происходит, другими глазами. Она позволяет нам видеть, что это не просто беда какая-то пришла, а что мой любимый Господь, который меня так любит и так хочет, чтобы я, ну, в конце концов, исправилась, да, и Он посылает мне посильные, Потому что, говорится, есть такая поговорка даже, да, что Бог не даст нам то, что мы не можем вынести. Он дает нам посильные уроки, которые мы в силах решить. Да? И если мы понимаем, что так проявляется любовь Бога, то тогда мы будем совершенно по-другому воспринимать эти, ну, проблемы, так называемые. Да? Мы будем воспринимать их как возможности к прогрессу. Ну и понятно, что, ну, как бы теоретизировать это легко, но когда самого ударит там, да, то сразу по-другому смотришь, да, на жизнь, просто больно. Вот, поэтому вот очень важно, чтобы, ну, было какое-то хорошее общение, чтобы я могла пойти кому-то, рассказать об этом, и чтобы он мне показал, как правильно воспринимать эту ситуацию, чему учиться, из-за чего она возникла и так далее, да? То есть вот когда у нас есть правильное общение, то мы начинаем совершенно по-другому воспринимать это, да? Есть одно хорошее изречение, один святой духовный учитель незадолго до смерти, он сказал такую очень важную вещь. Он сказал: боль в этом мире неизбежна, страдание по выбору. Вот подумайте, пожалуйста, это всем очень интересно будет подумать.
Не сразу даже понятно. Боль, страдание, действительно нужно поразмыслить.
Да, боль в этом мире неизбежна. Страдание по выбору. То есть мы можем испытывать боль, но не страдать.
Да. Спасибо большое вам. Спасибо большое, очень интересно. Уже так незаметно время пролетело. Несколько вопросов мы разобрали, достаточно много. Но самое главное, что услышали много важных моментов от вас. Спасибо большое. Надеемся, еще как-то встретимся на волнах Веда-радио. Сейчас до свидания.
До свидания. Большое спасибо всем за вопросы. Всего хорошего вам.